Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на послание к Галатам. Глава первая. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Галатам, глава 1, стихи с 1 по 3. Первое. Начало послания исполнено великого гнева и вместе великой мудрости. Да и не одно только начало, но и все можно сказать послание. Это потому, что беседовать с наставляемыми всегда с кротостью, хотя бы даже по отношению к ним и была необходима строгость, свойственно скорее не учителю, а губителю и недоброжелателю. Вот почему и Господь, беседовавший в большинстве с учениками с кротостью, в некоторых случаях употребляет строгость в слове и иногда ублажает их, а иногда прицает. Так, сказав Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионин», и обещав на исповедание его положить основание церкви, Евангелие от Матфея, глава 16, стих 17, спустя немного после этих слов говорит: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 23. А в другом месте снова говорит: «Неужели и вы еще не разумеете?» Евангелие от Матфея, глава 15, стих 16. И, наконец, внушил им такой страх, как замечает Иоанн, что, увидевший его беседующим с женою самарянкою, они напоминали ему только относительно пищи, но ни один не осмелился сказать, о чем ты говоришь или чего требуешь от нее. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 27. Зная это, и Павел, следуя по стопам учителя, также разнообразил свое слово соответственно нужде наставляемых, в одних случаях применяя как бы прижигание и отсечение, а в других прилагая как бы смягчающие лекарства. Так коринфянам он говорит: «Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 21. А Галатам сказал: «О несмысленные Галаты!» Послание к Галатам, глава 3, стих 1. И не один только раз, но и в другой употребил тот же самый упрек. Послание к Галатам, глава 3, стих 3. И в конце послания, также упрекая их, сказал: «Впрочем, никто не отягощай меня!» Послание к Галатам, глава 6, стих 17. Но, с другой стороны, он и утешает их, когда, например, говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения» Послание к Галатам, глава 4, стих 19, и многое другое, подобное этому. А что действительно послание исполнено гнева, это каждому станет ясно и после беглого прочтения его. Но необходимо сказать, что раздражило его против учеников. Без сомнения, это было немаловажное что-нибудь и не стоящее внимания, потому что в таком случае он не сделал бы им столь сильного упрека. Ведь раздражаться по поводу незначительных случаев свойственно людям малодушным, жестоким и удрученным горем, равно как проявлять равнодушие в делах важных, свойственно ленивым и сонливым. Но Павел был не таков. Итак, что же это был за проступок, возмутивший его? Великий и весьма тяжкий. притом отчуждавший всех их от Христа. Как он сам говорит далее, «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. И опять вы, оправдывающие себя законом, отпали от благодати». Послание к Галатам, глава 5, стихи 2 и 4. Итак, что же это значит? Это требует более подробного разъяснения. Некоторые из уверовавших иудеев, находившиеся еще под влиянием воззрений иудейства, а вместе надменные честолюбием, желая присвоить себе достоинство учителей, явившись к Галатам, стали учить, что необходимо обрезываться, соблюдать субботы и новомесячие и не принимать Павла, который отвергал все это. «Ведь Петр, Иаков и Иоанн, — говорили они, — эти первоверховные апостолы, бывшие со Христом, не запрещали этого. И действительно они не запрещали, но поступали так не потому, чтобы признавали необходимость всего этого, а лишь по снисхождению к слабости уверовавших из иудеев. Павел же, проповедовавший среди язычников, не находил нужды в подобном снисхождении, между тем, как, когда находился в Иудее, он и сам делал такое снисхождение. Но лжеучители, не указывая причин, по которым как он, так и те апостолы допускали такое снисхождение, обольщали людей более простых, говоря, что не должно слушать Павла, так как он явился только вчера или сегодня, тогда как Петр и сущие с ним суть первейшие из апостолов. Притом он ученик апостолов, а те ученики Христовы. Он один, а тех много, и они столпы церкви. Они, кроме того, обвиняли Павла и в лицемерии, говоря, что и сам он, отвергая обрезание, в других случаях, несомненно, исполняет иудейские обряды, и что он иначе проповедует им и иначе другим. Вот почему, увидав, что весь народ воспламенился, и в церкви Галатийской возгорелся опасный пожар, что здание ее колеблется и угрожает падением, апостол, объятый справедливым гневом, а также и скорбью, он ведь объявил и это, сказав: «Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой». Послание к Галатам, глава 4, стих 20, пишет послание, отвечая на все обвинения. И прежде всего, в самом начале он возражает на то, что говорили унижавшие его достоинства. А именно, что прочие апостолы были учениками Христа, а он ученик апостолов. Вот почему он и начал послание так: «Павел — апостол, избранный не человеками и не через человека». Послание к Галатам, глава 1, стих 1. Как я сказал выше, те лжеучители утверждали, что Павел последний из всех апостолов, и что он от них уже научился вере. Петр же, Иаков и Иоанн и призваны были прежде, и занимают первое место между учениками, и догматы веры приняли от самого Христа, а потому и верить следует более им, чем первому. Названные же апостолы не воспрещают ни обрезываться, ни соблюдать закон Моисеев. Второе. Говоря это и подобное этому, и тем унижая Павла и возвышая достоинство тех апостолов, впрочем, не с целью прославления их, а для того, чтобы обольстить галатян, они не своевременно уже внушали им соблюдать закон. Итак, апостол вполне справедливо начал послание подобным образом. В самом деле, так как они унижали учение его, говоря, что оно от человека, тогда как учение Петра от Христа, то апостол в самом начале тотчас же и опровергает это, говоря, что он апостол, избранный не человеками и не через человеков. Правда, его крестил Анания. Деяния святых апостолов, глава 9, стих 17. Но не он вывел его из заблуждения и привел к вере, а сам Христос воззвал к нему свыше тем чудесным глазом и таким образом уловил его, Петра, и брата его, а равно и Иоанна с братом. Последнего Господь призвал, ходя при море, Павла же после вознесения на небеса. И подобно тому, как те не имели нужды во вторичном призвании, но, оставивши сети и все прочее, тотчас последовали за ним, точно так же и этот от первого призвания взошел на самый верх совершенства, и, тотчас приняв крещение и вступив в непримиримую борьбу с иудеями, тем самым много превзошел еще и апостолов. «Я более всех их, — говорит он, — потрудился». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 10. Но в настоящем случае он не касается этого, а лишь довольствуется указанием на свое равенство с другими апостолами. Ведь для него здесь важно было не то, чтобы показать свое превосходство пред ними, но уничтожить причину соблазна. Итак, слова «не человеками», не от человека, относились ко всем проповедникам, так как проповедь евангельская имеет начало и основание свое свыше. Слова же «не через человека», «не человеком», относились исключительно к апостолам, так как Христос призвал их не через людей, но непосредственно сам. Но почему он не упомянул о призвании и не сказал «Павел, званный не человеками», но упоминает об апостольстве? Потому что в этом заключалось все дело. Ведь обольстители говорили, что право учения передано ему от людей, апостолов, и потому он должен следовать им. Но что это право получено им не от людей, это засвидетельствовал Лука, сказавший, когда они служили Господу и постились, «Дух Святый сказал, отделите мне Павла и Варнаву». Деяния святых апостолов, глава 13, стих 2. Отсюда ясно, что власть Сына и Духа Святого одна и та же. В самом деле, будучи послан Духом Святым, апостол говорит, однако, что он послан Христом. Это показывает он и в другом месте, приписывая Духу Святому то, что приличествует Богу. Так в беседе с милетскими пресвитерами он говорит «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас пастырями и блюстителями». Деяния святых апостолов, глава 20, стих 28. Хотя в одном из других посланий говорит «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, далее пастырями и учителями». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 28. Таким образом, он безразлично пользуется словами, усваивая духу то, что принадлежит Богу, и наоборот, свойственное духу приписывая Богу. Но он и другим еще образом заграждает уста еретиков, когда говорит «Иисусом Христом и Богом Отцем». Так как говорят, что подобное выражение употреблено по отношению к Сыну, как имеющее меньшую важность, то посмотри, что он делает. Он поставляет его перед названием Отца, научая нас этим не полагать законов для непостижимого естества и не определять меры божественности между сыном и отцом, так как, сказав «Иисусом Христом», он присоединил и Богом Отцем. Ведь если бы он, упомянув отдельно только об Отце, употребил это выражение, через которого, то, может быть, они прибегли бы и к уловке, сказав, что выражение «через которого» приличествует Отцу, так как действия Сына относятся к Нему. Теперь же, упомянув вместе о Сыне и об Отце, и употребив по отношению к ним одинаковое выражение, он совершенно уже не оставляет места для подобного измышления, так как он делает это не для того, чтобы приписать принадлежащее сыну отцу, но с целью показать, что это выражение не допускает никакого различия в их существе. Что же теперь скажут и те, которые измышляют какое-то уменьшение божеских ипостасей в крещении на том основании, что крещение совершается во имя Отца и Сына и Святого Духа? Ведь если Сын по своему достоинству ниже Отца только потому, что Он поставляется после Отца, то что они скажут теперь, после того, как апостол, начавший со Христа, потом уже переходит к Отцу? Но мы не будем говорить ничего богохульного. Вступая в состязание с ними, мы не должны отступать от истины. Но если бы даже они тысячу раз безумствовали, нам и в таком случае необходимо держаться в пределах благочестия. Вот почему, как здесь только на основании того, что апостол упомянул о Христе прежде, мы не назовем сына большим отца, ведь это было бы верхом безумия и всякого нечестия, так и там, в заповеди о крещении, на основании того, что сын поставлен после отца, мы не должны считать сына меньшим отца. Воскресившим его из мертвых. Что ты делаешь, Павел? Желая привести к вере иудействующих, ты не выставляешь на вид ни одного из великих и блистательных свойств его, подобно тому, как ты писал к филиппийцам, говоря, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 6. Как затем в послании к евреям громогласно возвестил, что он есть сияние славы и образ ипостаси его. Послание к евреям, глава 1, стих 3. Или как провозгласил о нем в начале своего Евангелия сын грома: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Или как, наконец, сам Иисус часто объявлял иудеям, говоря, что Он обладает равным могуществом с Отцом и имеет ту же самую власть. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 17 и с 19 по 37. Ты не говоришь ничего подобного, но, оставив все это, упоминаешь о том, что совершилось над плотью его, указывая на крест и смерть. «Да», — говорит он, — «ведь если бы речь была обращена к людям, не знающим ничего великого о Христе, то было бы прилично сказать о нем это. Но так как против нас поднимают мятеж люди, которые думают, что они подвергнутся наказанию, если отступят от закона, то поэтому и упомянуто об обстоятельстве, которым совершенно отменяется необходимость закона, то есть о благодеянии, происшедшим для всех от креста и воскресения». Если бы он сказал, что вначале было Слово, или что оно было во образе Божии и соделало себя равным Богу и тому подобное, то этим он показал бы божественность Слова, но нисколько не помог бы в настоящем деле. Сказав же воскресившим его из мертвых, Он этим самым напомнил о самом главном благодеянии, оказанном нам. А это принесло ему немалую пользу в данном случае. Ведь большинство людей обыкновенно не столько внимательно слушают слова, доказывающие величие Божие, сколько беседы, раскрывающие благодеяние Его к людям. Вот почему, отложив беседу о первом, Он и говорит об оказанном нам благодеянии. Третье. Но еретики возражают, говоря: «Смотри, Отец воскрешает Сына». Так как они однажды заразились болезнью еретичества, то становятся притворно глухими к тому, что касается высоты догматов, а выбирают только относящиеся к состоянию уничижения Христа, сказанное во внимание или к человечеству Его, или к чести Отца, или по какому другому устроению Божию, и, рассматривая подобные места в отдельности, причиняют вред сами себе, не скажу Писанию. Я охотно спросил бы у них, для чего они говорят это. Неужели для того, чтобы представить Сына слабым и не имеющим силы для воскрешения даже тела? Но одна вера в Него производила то, что и тень веровавших в Него воскрешала мертвых. Деяния святых апостолов, глава 5, стих 15. Итак, люди, верующие в Него, будучи сами смертными, одною тенью своих перстных тел и одеждами своими, облекавшими эти тела, воскрешали мертвых. А Он не мог воскресить самого себя? Не явное ли это сумасшествие и высшая степень безумия? Ты не слышал, что говорит Он? Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 19. И еще имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 17 и 18. Итак, почему же говорится, что Отец воскресил его? Потому же, почему и многое другое, что творит Сын, приписывается Отцу. Это сказано в честь Отца и ради немощи слушателей. «И все находящиеся со мною братья» — послание Галатам, глава 1, стих 2. Почему нигде в других посланиях он не прибавляет этого? Там он или полагает одно только свое имя, или называет по имени еще двоих или троих. Здесь же назвал все множество, а потому и не упомянул ни о ком по имени. Для чего же он делает это? Его упрекали за то, что он только один проповедует так и вводит новое учение в догматы веры. Желая поэтому уничтожить такое подозрение и показать, что он имеет многих единомышленников, он присоединил братью, давая тем понять, что то, что он пишет согласно с их мнением. Церквам галатийским. Ведь пламя заблуждения объяло не один город, не два и три, но весь народ галатийский. Обрати внимание и здесь на великое негодование апостола. Он не сказал возлюбленным, не сказал также святым, но церквам галатийским. Это было признаком сильно скорбящего и обнаруживающего печаль свою, что не приветствовал их ни именем любви, ни именем чести, но именем только их общества, и что не прибавил даже церквам Божиим, но просто сказал церквам галатийским. Вместе же с тем он спешит в самом начале привести к единству их разделения, а потому и прибавил имя церкви, желая этим пристыдить их и собрать воедино. В самом деле, будучи разделены на многие части, они и не могли называться этим именем, так как имя церкви есть имя согласия и единодушия. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Послание к Галатам, глава 1, стихи 2 и 3. Он полагает необходимым везде употреблять это приветствие, в особенности же теперь, посылая послание к Галатам. Так как они находились в опасности отпасть от благодати, то он и желает им снова утвердиться в ней. Они сделались противниками Богу, а потому он и просит Бога, чтобы он привел их к прежнему миру с собою. Бога Отца. И этими словами снова легко побеждаются еретики. Они утверждают, что Иоанн, говоря в начале своего Евангелия «И Слово было Бог», Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1, употребил слово «Бог» без члена, потому что желал представить божество Сына меньшим божества Отца. И что опять, когда Павел говорит, что Сын был образом Бога, послание к Филиппийцам, глава 2, стих 6, говорит это не об Отце, потому что это слово и здесь поставлено без члена. Что же они скажут теперь? Когда Павел говорит «не от Бога», употребляя это слово с приставкой «члена», но «от Бога Отца» без прибавления члена. Бога же называет он здесь Отцом, не льстя им, но, напротив, сильно упрекая их этим и приводя на память причину, по которой они сделались сынами. Ведь не через закон, но банию паки бытия они удостоились такой чести. Вот почему он везде и в начале посланий своих многократно делает указания на проявление благости Божией, говоря почти так: «рабы, враги и отверженные, как это вы, будучи таковыми, вдруг называете Бога Отцом? Разве закон даровал вам это высокое родство? Зачем же в таком случае вы, оставив того, кто так приблизил вас к себе, снова обращаетесь к пестуну?» И не только имя Отца, но и наименования, применяемые по отношению к Сыну, достаточны для того, чтобы показать им эту благость. Потому сказано: «И наречется ему имя Иисус, что той спасет людей своих от грехов их». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. Название же «Христос» приводит на память помазание Духом. Четвертое. «Который отдал себя самого за грехи наши». Послание к Галатам, глава 1, стих 4. Смотри, он не рабское и непринужденное понес служение, и никто не предавал его, но он сам предал себя. А потому, когда услышишь Иоанна, говорящего, что Отец отдал Сына Своего Единородного за нас, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16, то не умаляй на этом основании достоинства единородного и не подумай о нем чего-нибудь человеческого. Хотя и говорится, что Отец предал его, но не для того, чтобы ты считал служение сына рабским, а для того, чтобы ты узнал, что это служение было угодно и Отцу. Это именно и здесь показал Павел, сказав: «по воле Бога и Отца нашего, не по повелению, но по воле». В самом деле, Так как воля у отца и сына одна, то чего желал сын, того же желал и отец. За грехи наши мы погрязли, говорит он, в бесчисленных беззакониях и достойны были жесточайшего наказания. Закон же не только не избавлял нас, но еще и осудил, сделав более явным наше согрешение, и, будучи не в состоянии освободить нас и утешить гнев Божий. А Сын Божий сделал возможным и это, невозможное, разрешив и наши грехи, и поставив нас, бывших врагов, в разряд друзей, и даровав нам другие бесчисленные блага. Потом говорит, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Послание к Галатам, глава 1, стих 4. Опять другие еретики пользуются этим выражением, чтобы оклеветать настоящую жизнь и привести в доказательство этого свидетельство Павла. Вот, говорят они, Павел называет настоящий век лукавым. Но скажи мне, что такое век? Время, состоящее из дней и часов. Итак, что же? Неужели продолжение дней и течение солнца лукавы? Но никто никогда не скажет этого, хотя бы он дошел до крайнего безумия. Ты скажешь, что апостол назвал лукавым не время, а настоящую жизнь? Но эти слова означают не то. И ты основываешься не на словах Павла, сплетая обвинения на настоящую жизнь, а произвольно составляешь свое толкование. Позволь же в таком случае и нам истолковать сказанное апостолом. Тем более, что наше толкование и благочестиво, и имеет основание. Итак, что же мы скажем? То, что никакое зло никогда не может быть причиной добра, а настоящая жизнь служит причиной бесчисленных венцов и величайших наград. Вот почему и сам блаженный Павел безмерно восхваляет эту жизнь, говоря так: «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 22. И предоставляя себе выбор, жить ли здесь или разрешиться и быть со Христом, он предпочитает пребывание здесь. А если бы настоящая жизнь была злом, он не сказал бы этого о себе. И никто никогда не может воспользоваться ни злом для достижения добра, ни блудом для целомудрия, ни завистью для благожелательства. И когда Павел говорит о плотских помышлениях, что они не покоряются закону Божию, да и не могут, послание к Римлянам, глава 8, стих 7, он говорит тем самым, что порок, оставаясь пороком, не может быть добродетелью. Поэтому, когда ты услышишь о лукавом веке, то разумей под этим лукавые дела, развращенную волю. И Христос пришел не для того, чтобы умертвить нас и таким образом вывести из настоящей жизни, но для того, чтобы, оставив нас в мире, сделать нас достойными жизни небесной. Вот почему и в беседе своей с отцом он говорил: «Они в мире, а я к тебе иду. И еще не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла, то есть от порока». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 11 и 15. Если же ты не принимаешь этого объяснения, но продолжаешь утверждать, что настоящая жизнь есть зло, то не осуждай и самоубийц. В самом деле, подобно тому, как человек, освобождающий себя от порока, заслуживает не порицаний, а наград, точно так же, по вашему мнению, и прекращающий свою жизнь насильственной смертью через удавление или иным каким-либо способом, не будет достоин осуждения. Но в действительности и Бог подвергает таких большему наказанию, чем человека-убийц. Да и все мы с ужасом отвращаемся от них, и это вполне справедливо. Потому что если преступно убивать других, то тем более самого себя. Если же настоящая жизнь есть зло, то человека-убийц надобно награждать за то, что они избавляют нас от зла. Кроме того, говорящие это опровергают и самих себя в самом деле. Признавая солнце, а вместе с ним и луну, божеством, и поклоняясь им как виновникам многих благ, они противоречат сами себе. Ведь они, солнце и луна, а равно и другие звезды, совершенно бесполезны для чего-нибудь другого, а приносят пользу нам для настоящей, лукавой, как утверждают они, жизни, питая и освещая тела, и содействуя созреванию плодов. Каким же образом эти, по вашему мнению, боги, содействуют такому устроению лукавой жизни? Но ни звезды, ни боги ни в коем случае, а дела Божии, сотворенные для нашей пользы, ни самый мир не является злым. Если же ты укажешь мне на человека-убийц, прелюбодеев и грабителей могил, то все это нисколько не говорит против настоящей жизни, потому что грехи эти зависят не от жизни нашей во плоти, но от развращенной воли. Если бы они зависели от настоящей жизни и были как бы необходимо связаны с нею, то никто не был бы свободным и чистым от них. Смотри, ведь никто не в состоянии избежать необходимых нужд плотской жизни. Какие же это нужды? Есть, пить, спать, расти, алкать, жаждать, рождаться, умирать и все другие подобного рода. И от этих нужд никто не может избавиться. Ни грешник, ни праведник, ни царь, ни простолюдин, но все мы подлежим этой необходимости природы. Точно так же, если бы и делание зла являлось по самой природе неизбежной участью жизни, то никто не избежал бы этого, подобно тому, как невозможно избежать и тех естественных нужд. Не говори мне, что редкие ведут добродетельную жизнь. Такого, кто победил бы необходимые естественные потребности, совсем не найдешь. Поэтому до тех пор, пока найдется хоть один преуспевающий в добродетели, истина нашего слова останется непреложной. Что ты говоришь, несчастный и жалкий? Неужели лукава настоящая жизнь, в которой мы познали Бога, любомудрствуем о будущем, сделались из людей ангелами и составляем один сон с горними силами? Какое же еще другое найдем мы доказательство против вашего злого и развращенного разума?